проводят «День без политиков».
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве милиция задерживает прибывающих из регионов участников марша несогласных. Совет Федерации и Государственная Дума заявляют о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России. Телеканал РЕН-ТВ переходит под контроль Кремля. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, московская милиция начинает задерживать участников марша несогласных, запланированного на субботу, и прибывающих в российскую столицу из российских регионов. Сегодня утром были задержаны Станислав Дмитриевский и Оксана Челышева, руководители общества российско-чеченской дружбы из Нижнего Новгорода. Их милиция уже встречала на Курском вокзале. Прокуратура Москвы письменно предупреждает предполагаемых участников марша несогласных о недопустимости нарушения закона о митингах и шествиях. Подобное предостережение уже получили лидеры Российского народно-демократического союза и национал-большевиков. Лидер молодежной организации Российского народно-демократического союза Юлия Малышева утверждает, что в Москву из регионов уже прибывают подразделения ОМОНа.
Сегодня задержаны из Нижнего Новгорода двое человек, которые вот собирались принять участие в марше несогласных. Я думаю, что это не последнее задержание. Я знаю, что из разных городов России приедет достаточно большое количество народу, чтобы принять участие в этом мероприятии. И что на подъездах к Москве у них могут быть проблемы с этим делом. Также я знаю, что уже стягивают огромные полчища ОМОНа с различных регионов в Москву. В чем проблема? Именно в том, что вот региональный ОМОН свозится. Как правило, они не отвечают за свое поведение в чужом городе. И как бы поведение этого ОМОНа, оно может быть более радикальное, чем нашего московского. Но власти боятся использовать московский ОМОН, потому что, придя там пару раз на наше собрание, может быть, он встанет на сторону митингующих.
Юлия Малышева, так же, как и другие организаторы марша несогласных, получила предписание из прокуратуры.
Вчера мне позвонил помощник прокурора Северо-Восточного административного округа на домашний телефон и предложил мне встретиться с ним, то есть приехать в прокуратуру. Я спросила, в чем дело и зачем это нужно. Он сказал, что сейчас вот грядут события в выходные дни, некоторые митинги, и поинтересовался, собирались ли я в них принимать участие. Сказал, возможно, конечно, собираюсь. И, значит, он тогда попросил меня приехать в прокуратуру и подписать некоторые бумаги, ссылаясь на то, что это чистая формальность. Дальше он поинтересовался, не знаю ли я, как найти господина Аверина, это пресс-секретарь МВП, потому что он никак его не может найти. Но я сказала, что, к сожалению, не могу ему помочь. Потом в течение дня еще пару раз он мне звонил. Второй раз тоже, опять же, настоятельно просил приехать, но я сказала, что, к сожалению, не могу. Я обязательно проконсультируюсь с адвокатом, возможно ли подписывать бумаги подобного содержания. Что в них содержится, я еще не знала. И как бы тогда он меня спросил, не знаю ли я, как найти Лимонова, потому что по адресу домашней регистрации он не зарегистрирован. Вот он бы тоже очень хотел, чтобы к нему приехали. Вчера в 11 вечера он все-таки прислал машину на встречу со мной и привез мне предостережение о недопустимости нарушений закона. В предостережении описано о том, что оргкомитет марша несогласных подавал заявку о том, что мы хотим пройти от Пушкинской площади до Тургеневской. Со своей стороны могу заметить, что движение людей в Москве, в принципе, ни один закон не может запретить. И, соответственно, люди имеют право на то, чтобы спокойно передвигаться по центру города. Также по закону мы имеем право собираться в любом месте и имеем право вести агитационную кампанию с момента подачи заявки в мэрию о том, что это было. То есть, в принципе, сбор людей на Пушкинской площади вполне законен. Но в этом предостережении написано, что нам разрешили Тургеневскую, ну, собственно говоря, мы туда пойдем. А само шествие нам предложили проводить, я не знаю, как вот нам проводить митинг на Тургеневске, а вот шествие у нас в районе Тушинской, оказывается, должно проходить. Ну, соответственно, предостерегли о том, что я могу привлекаться к ответственности, если не буду соблюдать федеральный закон о митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании.
Говорила лидер молодежной организации Российского народно-демократического союза Юлия Малышева. Правозащитный центр «Мемориал» выступил со специальным заявлением в связи с запретом на проведение марша несогласных в Москве. Можно по-разному относиться к политическим воззрениям и лозунгам организаторов и участников марша несогласных, но в любом случае они имеют полное право выражать свою политическую и гражданскую позицию, в том числе и в форме марша по центральным улицам Москвы, говорится в заявлении общества «Мемориал». О позиции «Мемориала» в интервью «Радио Свобода» рассказал сотрудник этого правозащитного центра Александр Черкасов.
Власти сами провоцируют тех, кто раньше, может быть, и не собирался идти вместе с несогласными на то, чтобы, может быть, туда и идти, на то, чтобы уже защищать свое право на митинги, шествия, демонстрации. Понимаете, какая ситуация? Власти должны обеспечивать безопасность граждан в ходе подобных мероприятий. Это действительно очень важно. И даже когда в городе выходят на улицы разные политические силы, власти должны обеспечивать право и тех, и других, и третьих, и безопасность их, не допускать столкновений. Вот в этом функция милиции. Разводить разные силы, не допускать столкновений. И в этом ответственность городских властей, в этом ответственность милиции. В европейских странах одновременно выходят ультраправые антифашистские демонстрации, марши на улицах. Полиция, спецназ разводит эти митинги, не допуская столкновений. Здесь же мы видим некоторую, мягко говоря, странную тенденцию, когда, скажем, в Нижнем разгоняют под предлогом обеспечения права детей поучаствовать в неожиданном празднике тех же самых несогласных, а в Москве отдают проспект Сахарова, центральной артерии города, нашим. Некоторая асимметрия. Мы выступаем за право всех граждан на митинги, шествия, демонстрации. Мы еще раз подчеркиваем, что ответственность за возможные провокации, за возможные столкновения, за возможные инциденты ложится прежде всего на городские власти, которые, например, не пошли на переговоры с организаторами митинга и с теми, кто заявлял намерение шествовать, но запрещал им это, по сути дела, провоцируя их. Мы выступаем за право любого россиянина выражать свое мнение, в том числе и на улицах. Это право гарантировано Конституцией. И не могут власти под видом конкретизации, уточнения этого права, по сути дела, его запрещать. Это все равно, что подмена свободы передвижения пропиской или свободы вероисповедания выбором из нескольких естественных монополий.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция, несмотря на запрет властей, намерена провести очередной марш несогласных. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». Президент Украины Виктор Ющенко заявил накануне, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады. В Багдаде сегодня должен собраться на чрезвычайную сессию парламент Ирака в связи с терактом, совершенным накануне. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Российский час поверх барьеров». К юбилею Беллы Ахмадулиной. Балеты Большого театра на фестивале «Золотая маска». Интервью с Эльдаром Рязановым. Фестиваль хоровой музыки в Липецке. Книга «Спартанские цари». Все это в программе «Российский час поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Совет Федерации принял сегодня заявление в связи с недавним докладом Госдепартамента США, в котором указывалось на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Верхняя палата парламента называет подобные оценки провокационными и высказывает озабоченность, цитирую, «попытками госорганов США не только менторски оценивать уровень демократичности политических процессов в России, но и участвовать в них, исходя из своих интересов». Конец цитаты. Совет Федерации квалифицирует доклад Госдепа как недружественный акт, способный спровоцировать экстремистские настроения, и категорически выступает против необоснованных выступлений в адрес России. Подобное же заявление в эти минуты обсуждает и Нижняя палата парламента. И на линии прямого эфира из Государственной Думы корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. Скажите, проект заявления Нижней палаты содержит столь же резкие высказывания, как и то заявление, которое приняла Верхняя палата российского парламента?
Да, Руслан, действительно, есть ощущение, что эти документы писались в одном месте на самом деле. Потому что очень похожие выражения, по сравнению с теми, о которых сказали вы, содержатся в заявлении Государственной Думы, которое называется «В связи с попытками вмешательства Соединенных Штатов Америки во внутриполитическую ситуацию в Российской Федерации». Здесь тоже выражается озабоченность, цитирую, «в связи с нарастающими беспрецедентными попытками вмешательства Соединенных Штатов Америки во внутриполитические процессы в Российской Федерации». Говорится о том, что таких попыток вообще-то несколько, что этот доклад, который был сделан 5 апреля этого года, доклад Госдепартамента США под названием «Поддержка США прав человека и демократии в мире», кроме этого доклада были самые разные проявления так называемого вмешательства во внутриполитические дела. Во всяком случае, говорится в постановлении о том, что на средства американских налогоплательщиков в России проводятся многочисленные инструктажи, опросы, семинары, иные мероприятия, в ходе которых пропагандируются тенденциозные оценки, искажающие ситуацию в законодательстве Российской Федерации. Например, в законодательстве о некоммерческих организациях. Также говорится о том, что подобные действия противоречат законодательству Российской Федерации. Это имеется в виду финансирование самых разных некоммерческих организаций со стороны, в том числе, госорганов Соединенных Штатов. Думцы оценивают доклад Госдепартамента США как, цитирую, грубую попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны. И Госдума обратилась к Владимиру Путину, в правительство, в Генеральную прокуратуру и Общественную палату с призывом принять необходимые меры по неукоснительному исполнению законодательства России, регулирующего деятельность некоммерческих организаций. Это очень интересно, что Дума связывает этот доклад о правах человека, который был опубликован Госдепом США, именно с деятельностью некоммерческих организаций. То есть, скорее всего, Дума имеет в виду, что некоммерческие организации, которые получают гранты для исследований, собственно, в области прав человека, должны быть проверены, ну и, видимо, все-таки не избежат они участи, скажем, уже некоторых закрытых организаций, потому что очевидно, что Дума оценивает этот доклад очень негативно. Кроме того, Дума и в кулуарах здесь говорится о том, что несмотря на то, что Россия подписывала многочисленные международные конвенции, в которых говорится о том, что права человека не являются внутренним делом какой-либо страны, Дума при этом считает, что прямое указание каким-либо государством на нарушение прав человека внутри другого государства, это как раз является вмешательством во внутренние дела. Ну что же, это дефиниция уже юридическая, так или иначе, и этот доклад, и обязательства России по правозащитным делам должны оценивать юристы. Аслан?
Спасибо, Данила. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович из Нижней палаты российского парламента. Издание «Газета» сообщает сегодня, что еще один телеканал в России встроен в государственную вертикаль. Частный федеральный канал РЕН-ТВ окончательно и бесповоротно перешел под контроль прокремлевской структуры. 50% акций канала теперь принадлежат инвестиционной компании «Абрас», являющейся дочерней компанией Петербургского банка «Россия». Подробности в материале моего коллеги Антона Жилнова.
Спустя 6 лет после силовой смены собственников НТВ настала очередь телеканала РЕН-ТВ, пишет издание. Подразделение известного немецкого издательского концерна Bertelsmann уже заявило о том, что сократит или продаст свою долю в телекомпании, если не сможет довести ее до контрольной. После экспансии «Аброса», которая преувеличила свою долю до 50,5% акций, ни о каком контроле со стороны немцев не может быть и речи. Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» распространила вчера официальное сообщение, в котором говорится, что она сократила свою долю со 100 до 25% акций в ЗАО «Медиа Инвест», владеющем каналом РЕН-ТВ. Кому перешли 75% акций в «Сургутнефтегазе» не говорят. Источники газеты, близкие к телеканалу, утверждают, что приобретателем стала инвестиционная компания «Аброс», которой к моменту сделки уже принадлежала около 40% акций РЕН-ТВ. Инвестиционная компания «Оброс» вошла в число акционеров телеканала РЕН-ТВ еще в конце 2006 года, напоминает издание. По неофициальным данным, в декабре «Оброс» приобрел контрольные пакеты дочек «Сургутнефтегаза» и «Северстальгрупп». Тогда же председателем совета директоров канала стала Любовь Совершаева из «Оброса». Прежняя ее должность – заместитель полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Судя по всему, именно тогда «Северстальгрупп» Групп и «Сургутнефтегаз» утратили контроль за ситуацией. Газета «Газета» сообщает, что в результате очередной смены владельцев канала в отставку ушел главный редактор телекомпании Илья Кузьменков. В разговоре с изданием он заявил, что вопрос изменений в структуре акционеров его никак не касается, а отставка не имеет никакой политической подоплеки. «Я занимался журналистикой на канале», — сказал он. Илья Кузьменков появился на РЕН-ТВ сразу после смены прежних собственников Ирены и Дмитрия Лесневских, а также РАУ-ЕС. В его функции в первую очередь входило антикризисное управление. Смена владельцев повлекла за собой уход некоторых ключевых журналистов. Задача была выполнена, и в преддверии новой смены владельцев Илья Кузьменков ушел, как он сам выразился, в собственный бизнес. На место нового главного редактора РЕН-ТВ пророчат бывшего управленца СВГТРК Алексея Абакумова, но это уже мало кого интересует. Абсолютно проправительственный разворот телеканала и без того налицо. Как заявил газете президент Российской ассоциации рекламных агентств Владимир Естафьев, все происходящее вполне ожидаемо и прозрачно. Перед выборами все те, кто имеет какое-то влияние, подчищают медийные активы. РЕН-ТВ в свое время было одним из влиятельнейших независимых политических СМИ. Это один из 16 ведущих каналов страны, и его значение нельзя сбрасывать со счетов. До выборов осталось совсем немного времени, и я абсолютно убежден, что здесь не может быть простых совпадений, сказал Естафьев. С этим согласен и другой источник газеты. В 2005 году изменилось то, что лежало на поверхности. К примеру, поменялась политика информационной службы, ушла Ольга Романова, однако остался дух. Сейчас руки дошли и до него. Антон Жилнов, Радио Свобода, Москва.
В Праге состоялась презентация книги Анны Политковской «Русский дневник», изданной на чешском языке. Книгу Анны Политковской, вышедшей уже после ее убийства и переведенной на многие языки, еще называют «Хроникой гибели российской демократии». День за днем Политковская рассказывает о том, что происходит в России. Она отмечает самое значимое, по ее мнению, событие. Из Праги передает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Книгу Анны Политковской читатель воспринимает как дневник. Действительно, повествование имеет форму дневниковых записей. Описанные события разделены по датам с октября 2003 по август 2005, полтора года. Рукопись озаглавлена «Русские хроники». По мнению Либора Дворжака, который переводил книгу Анны Политковской на чешский язык, название изменили, так как оно понятнее европейскому читателю.
Книжка начинается ночью с 7 на 8 декабря 2003 года, то есть это послевыборная ночь, после последних российских парламентских выборов, когда из российской политики, в принципе, вообще ушли правые партии, то есть СПС и Явлинского яблока, и для Политковской это начало конца. Эти дневники или хроники, если хотите, они кончаются, ну, скажем, чуть больше года до смерти Политковской.
Во время презентации «Русского дневника» в Праге зачитывали отрывки. Один из них, по мнению многих читателей, самый яркий момент во всей книге, рассказывает об одной из заложниц, чудом выжившей после Бесланской трагедии.
Сцена с молодой женщиной, у которой дома остался грудной ребенок, 11-месячный, и у нее есть молоко, и она этим молоком из своих грудей подкармливает всех детей в этом бесланском спортивном зале. По-моему, более сильной сцены нет в этой книжке. Вспомним, что было с Политковской, когда она летела в Беслан. Она же туда в конце-то концов не попала, потому что по всей видимости, ее в самолете кто-то отравил. Ей пришлось просто вернуться обратно в Москву. То есть в начале сентября 2004 года она не смогла там работать. И вот эти сцены, которые я сейчас описывал, это сцены уже, когда она туда попала где-то в начале декабря 2004 года.
Несмотря на то, что официальная презентация дневника Анны Политковской состоялась в Чехии только сейчас, в продаже книга появилась месяцем раньше. Зузана Климплова, представитель издательства, опубликовавшего книгу, говорит, что чешский читатель с интересом воспринял ее.
Книгу объявила наша редактор.
Книгу нашла одна из редакторов нашего издательства в английском книжном интернет-магазине. Первый перевод дневника Анны Политковской вышел в Великобритании. В Чехии книга опубликована месяц назад и продается хорошо. Мы обратили внимание, что некоторые книжные магазины выставляют ее в витринах. Эта проблематика читателя интересует.
Эта проблематика занимает читателя.
По мнению Либора Дворжака, чешскому читателю интересны темы, описываемые в книге Анны Политковской, но возникают сложности сориентироваться в подробностях новейшей российской истории.
Я постарался сделать примечание, но сейчас вот под вечер подошел тут в магазине один читатель, который сказал, да, примечания хорошие, интересные, но их мало. С другой стороны, мы, конечно, задумали эту книжку как читательскую, то есть не какой-то исторический, скажем, труд. Я это очень часто повторяю в наших СМИ, в чешских, и на радио, и на телевидении, и в газетах, что вот эта российская журналистика вот этого склада, которой была представителем Анна Политковская, она более эмоциональна, чем то, к чему привыкли мы и как журналисты, и как читатель. Но в конце-то концов, когда сегодня читаешь эту книжку, там самое главное – это тенденции, основные тенденции сегодняшней политической российской жизни, и это самое важное.
Возникали ли у вас сложности при переводе и составлении книги?
Я ее переводил по рукописи, и мы очень долго думали о том, если не стоит отредактировать, потому что там получилось где-то 550 страничек. Как редактор, я бы, по всей видимости, на 80 или 100 страниц сократил. Но после трагичного конца Анны Политковской мы просто решили все перевести так, как оно есть, что ей мешает в этой современной российской жизни. Все это там дать, чтобы читатель понял, в чем трагедия Анны Политковской и, может быть, какая-то скрытая трагедия современной России.
Это было мнение Либора Дворжака, переводившего книгу Анны Политковской «Русский дневник» на чешский язык. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня депутат Государственной Думы Александр Лебедев расскажет о поездке российских парламентариев на Украину. Ведет программу «Время гостей» Виталий Портников. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести очередной марш несогласных. Правозащитное общество «Мемориал» осудило запрет мэрии на проведение оппозиционной акции. По мнению правозащитников, запрет может спровоцировать насилие, и ответственность за это ляжет на власти. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». В информационных выпусках не будут показывать политических лидеров и представителей власти. Президент Украины Виктор Ющенко заявил накануне, что не намерен отменять свой указ о роспуске Верховной Рады. Грузинский премьер Зураб Нагаедели надеется, что Грузия вступит в НАТО уже в следующем году. Об этом он заявил, выступая в четверг в Вашингтоне в фонде «Карнеги». В Багдаде сегодня должен собраться на чрезвычайную сессию парламент Ирака в связи с совершенным накануне терактом. В результате взрыва в здании парламента погибли 8 человек, более 20 были ранены. Американская армия выплатила 33 миллиона долларов семьям погибших и раненых мирных жителей в Ираке и Афганистане. Уроженец США арестован по подозрению в связях с Аль-Каидой и намерении организовать теракты в Европе. Сотрудники ФБР арестовали Кристофера Пола по завершении расследования его связей с агентами Аль-Каиды в Пакистане, Афганистане и Германии. В Северном море погибли 3 члена экипажа норвежского судна, 5 считаются пропавшими без вести. Судно обслуживало нефтяную платформу неподалеку от Шетландских островов. Иранская программа по обогащению урана по-прежнему находится в начальной фазе, считает глава МАГАТЭ Мухаммед Эль-Барадей. На днях Тегеран объявил, что в состоянии производить обогащенный уран в промышленных масштабах. Госдепартамент США призвал Турцию воздержаться от проведения военных рейдов на севере Ирака, где размещаются базы турецких курдов-сепаратистов.
В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И сейчас новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Корпоративные конфликты и рейдерский шантаж обсудят сегодня участники первой международной конференции «Слияние и поглощение. Противодействие захватам». В прошлом году в Петербурге по факту рейдерства было возбуждено более 50 уголовных дел. Общая стоимость активов захваченных предприятий – миллионы долларов. На примере одного подлинного инцидента участники конференции проанализируют опыт взаимодействия государственных, общественных и судебных инстанций при разрешении конфликтов, технологии защиты от недружественных поглощений. Москва. Юрий Лужков считает, что столице не нужны вещевые рынки. Торговля одеждой и промтоварами должна вестись не на рынках, а в магазинах, которые не допускают продажи контрафактной продукции, имеют кассовые аппараты и создают комфортные условия для покупателей. «Для нас вещевые рынки, кроме негатива, ничего не дают», — сказал мэр. Он пояснил, что от продавцов на вещевых рынках нет налоговых поступлений в бюджет. Петербург. Теплоход «Василеостровский» терпит бедствие на набережной лейтенанта Шмидта. Экипаж судна вот уже 5 не получает заработной платы. Сам теплоход находится в аварийном состоянии. В подобной ситуации оказались и моряки теплохода «Кронштадтский». Оба корабля принадлежат компании «Трансмар». В прокуратуре и суде, куда обратились моряки, им помочь отказались, так как судовладелец зарегистрирован в Элисте, а значит, обращаться нужно в Калмыкию. Хотя точного юридического адреса нет даже в уставных документах, сообщил второй механик теплохода «Василеостровский» Сергей Косауленко.
Руководство ЗАО «Трансмар», они даже сами не могут называть свой правильный юридический адрес. Во всех документах разные указаны дома. Есть документ, вот здесь 245-й дом стоит. А в каюте капитана Кронштадтского под стеклом написан юридический адрес, там вообще указан 249-й дом.
Моряки намерены пробыть в Петербурге, пока чиновники не обратят внимания на их бедственное положение. Они уже отправили письма прокурору города, полномочному представителю президента по северо-западу и губернатору Петербурга. Москва. Общественный градостроительный совет при мэрии столицы одобрил концепцию пешеходного туристического маршрута под рабочим названием «Стеклянная улица». Маршрут пройдет от нескучного сада до делового центра «Москва-Сити». 3 участка маршрута будут всепогодными. Это застекленный Андреевский пешеходный мост, стеклянная галерея на участке от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта и еще один застекленный пешеходный мост между Савинской и Бережковской набережными. Петербург. Сегодня открывается 9-й международный фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России». В этом году в фестивале примут участие театры 10 стран. Впервые на фестиваль приедет Приднестровский государственный театр драмы и комедии имени Аронецкой и русский драматический театр имени Горького из Астаны. Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Грибоедова представит спектакль режиссера Дмитрия Егорова «Ангелова кукла» по рассказам знаменитого петербуржца Эдуарда Кочергина. Показ этого спектакля театр посвящает 70-летию прославленного мастера. Новости Москвы и Петербурга. 13 апреля. Татьяна Волович.
Как известно, правительство Москвы лишили права контролировать качество моторного топлива, которое продается на автозаправочных станциях. Мэрия по-прежнему заявляет, что нефтяное лобби победило, и теперь в течение года, 1,5-2 нефтяной рынок будет находиться в бесконтрольном состоянии. По мнению вице-президента Общества потребителей России Антона Недзвецкого, теперь контроль за качеством топлива должны взять на себя компании, его производящие. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
По данным правления Российской экологической независимой экспертизы, каждый четвертый литр топлива, заливаемый в бак автомобиля на столичных автозаправочных станциях, суррогат. В результате сгорания такого продукта образуются высокотоксичные вещества, схожие по составу с боевыми отравляющими, заявляют специалисты. Некачественный бензин значительно ухудшает экологию столицы, что не может не отражаться на здоровье москвичей, говорит председатель правления Российской экологической независимой экспертизы Владимир Аникеев.
По нашим данным, свинец, в основном воздух города Москвы, еще в конце 80-х годов как поступал, так и продолжает поступать. Это главный источник свинца. Автотранспорт, там бензин и дизельное топливо. 18% преждевременной смерти людей не связано с травматизмом, а обусловлено загрязнением воздуха.
Основная масса суррогатного бензина идет из Московской области. В общество потребителей автотехники России поступают сотни жалоб от владельцев машин. Некачественное топливо полностью выводит из строя двигатель автомобиля. Особенно чувствительны к нему иномарки, подчеркнул вице-президент общества Антон Недзвецкий.
Особенно страдают владельцы новых иномарок, гарантийных, причем даже, можно сказать, иномарок японских производителей, поскольку допуски и зазоры двигателей этих автомобилей, они достаточно точны, и наш некачественный бензин на эти двигатели серьезно влияет. Что обычно происходит? Автовладелец заправился некачественным бензином, через некоторое время у него либо катализаторы выходят из строя, либо, значит, клапана зависают от отложений смол на них, если в бензине очень много смолы. Ну, ремонт достаточно дорогостоящий, и станции гарантийного обслуживания по гарантии такие ремонты не выполняют, а требуют оплатить это автовладельцу уже, поскольку считают, что если здесь бензин, то завод-изготовитель не виноват.
Общество потребителей автотехники не разделяет эту точку зрения. Водители меньше всего виноваты в том, что мотор машины не выдержал испытания суррогатным топливом. По словам Антона Недзвецкого, были случаи, когда не удавалось отстоять право водителей в суде.
В ряде случаев, когда экспертиза подтверждала, что виноват некачественный бензин, удавалось взыскать причиненный ущерб с автозаправки. Хотя делать это достаточно проблематично, потому что большинство автовладельцев, к сожалению, не хранит чеки на заправке. Заправляются люди, как правило, одни. Доказать потом факт этой заправки с помощью свидетелей тоже бывает невозможно.
Топливный рынок России сегодня находится в катастрофическом положении, заявил лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. По его мнению, ни федеральные, ни местные власти не осуществляют должный контроль за качеством продаваемого в Москве бензина.
У нас масса производителей так называемых бодяжников. У нас несколько сот заводов, всего лишь там 200 небольших заводов крупных. Еще общее число производителей топлива около 2000. Это не лицензированные, скажем так, предприятия, которые производят вообще непонятно что. Поэтому рынок топливный, я считаю, находится в катастрофическом абсолютно положении по качеству топлива, предлагаемому потребителю. И здесь нужен не просто жесткий контроль, а надо менять законодательную базу, вводить уголовную ответственность за реализацию контрафактного топлива и лишать фирмы, занимающиеся этим, лицензии. Такая законодательная инициатива уже, я знаю, что внесена в Госдуму, но будем надеяться, что это достаточно будет оперативно принято. Только тогда, я думаю, может быть, можно будет переловить ситуацию. Пока, к сожалению, увы, процент контрафактного топлива и в Москве, и в регионах просто огромный.
Спорить о том, выиграет или проиграет нефтяной рынок от смены контролирующей организации, бессмысленно. По мнению Антона Недзвецкого, в качестве топлива на АЗС можно будет не сомневаться только тогда, когда следить за ним будут сами компании, которым принадлежат автозаправочные бренды.
В их возможностях установить наиболее жесткий контроль за качеством реализуемого на своих заправках топлива. Потому что государственные органы, кому бы ни передавали эти функции, к сожалению, охватить этот рынок, проводить периодические, частые, массовые проверки не в состоянии. Вот. И все равно, конечно, АЗС, бензин могут и разбавлять, и добавлять присадки, чтобы сделать из 92-го 95-й. Поэтому здесь, как я думаю, возможностей для контроля больше у самих вот нефтяных компаний, типа ТНК, БП, Лукойл, ну, то есть которым принадлежат бренды вот эти вот передаваемые автозаправочным станциям. То есть они в большей степени заинтересованы за тем, чтобы контролировать качество реализуемого топлива, чтобы поддерживать свой бренд.
Говорил вице-президент общества потребителей автотехники России Антон Недзвецкий. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Акции протеста владельцев маршрутных такси, благотворительная акция «Обыкновенное чудо» и начавшаяся борьба за кресло мэра. Все это тема обзора томских газет, которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Студенты заплатят за пенсионеров. Статья об этом в газете «Вечерка». Чтобы льготники ездили в маршрутных автобусах по 7 рублей, остальным придется платить за проезд 12. Накануне частные предприниматели, занимающиеся извозом, в Томске провели митинг. И, собственно, эту тему так или иначе затрагивают все томские издания. Например, «Томская неделя» пишет о том, что маршрутники недовольны транспортной реформой в Томске. Они считают, что идет передел рынка, что конкурсы на маршруты проходят нечестно. Кроме того, владельцы маршрутных автобусов хотят повышения цен за проезд, заявляя, что их бизнес становится нерентабельным. Предприниматели отказываются возить пенсионеров по льготному тарифу. А томские депутаты заявляют, что экономического обоснования для поднятия цены за проезд нет. Противостояние продолжается. Владельцы маршрутного бизнеса в Томске намерены продолжать акции протеста. «Томские вести» пишут о природе милосердия. Газета рассказывает о благотворительной акции телекомпании ТВ-2 «Обыкновенное чудо». В течение 2 месяцев журналисты формируют базу данных на детей, которым нужна помощь. Цель акции проста, говорят журналисты, с помощью неравнодушных людей изменить к лучшему судьбы некоторых ребятишек. Вот что говорит об идее акции главный редактор телекомпании ТВ-2 Виктор Мучник.
Опыта телемарафонов у нас до сих пор еще не было. А было, правда, за 15 лет, довольно много разных историй, когда мы пытались помочь и реально помогали, и просто поняли, по звонкам постоянно понимаем, как много этих историй. И возникла идея о том, чтобы попытаться как-то в течение 2 месяцев как-то эти истории объединить в какую-то общую акцию.
На просьбу о помощи, рассказывает газета «Томские вести», откликнулись десятки людей. Бизнесмены, чиновники и даже пенсионеры. Уже собрано около 1 миллиона рублей. Акция продолжается, закончится она 22 апреля телемарафоном, вести который пригласили известную телеведущую Светлану Сорокину. А в томском приложении газеты «Аргументы и факты» большое интервью с председателем Думы города Томска Николаем Николайчуком. Разговор на разные темы, в частности, о претензиях господина Николайчука на пост мэра города. После ареста в декабре прошлого года мэра Томска Александра Макарова обязанности городоначальника исполняет его первый заместитель Игорь Шатурный. Николая Николайчука называют одним из возможных претендентов на кресло главы города. Сам Николай Алексеевич признается журналистам.
Человек, который 4-й год работает в должности председателя Думы, если его не будут рассматривать как одну из возможных кандидатур на должность мэра, значит, он плохо работает.
Когда состоятся в Томске выборы мэра, пока неизвестно. Все ждут решения суда по делу Александра Макарова. И список имен претендентов на пост главы города остается главной интригой. Вот такие темы поднимают сегодня томские газеты.
И с ними вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москву стягиваются силы ОМОНа из других регионов. В субботу оппозиция, несмотря на запрет властей, намерена провести очередной марш несогласных. На Украине ряд телеканалов проводит акцию «День без политиков». Президент Украины Виктор Ющенко заявил накануне, что не намерен отменять свой указ о распуске Верховной Рады. В Багдаде сегодня должен собраться на чрезвычайную сессию парламент Ирака в связи с терактом, совершенным накануне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Россия с 1 мая запрещает импорт риса из Таиланда. Как сообщает Россельхознадзор, это решение стало следствием задержания в порту Новороссийска партии рисовой крупы весом 1200 тонн, зараженной мертвыми вредителями хлебных запасов. Крупа поступила из Бангкока. В соответствии с законами России, такая продукция запрещена к ввозу на территорию России, поскольку представляет опасность для здоровья человека. Россельхознадзор и ранее информировал о случаях нарушения российских фитосанитарных требований при ввозе риса из Таиланда, отмечает Интерфакс. И о других экономических новостях. У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России одобрила сегодня во втором чтении законопроект о создании в стране государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Согласно документу, новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологичных производств и российского экспорта в целом. Россия и Европейский Союз близки к решению вопроса о возобновлении поставок польского мяса на российский рынок. Как заявил комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и защиты потребителей Маркос Киприану, такое соглашение может быть подписано уже 21 апреля во время его встречи на Кипре с министром сельского хозяйства России Алексеем Гордеевым. Осенью 2005 года Россия ввела запрет на ввоз из Польши сельскохозяйственной продукции, в частности мяса, объяснив его нарушениями польской стороной санитарных требований. В ответ Польша в конце 2006 года заблокировала начало переговоров между Россией и ЕС о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Российские власти получили официальную заявку от Пакистана на закупку электроэнергии, а энергетический холдинг РАО ЕС России уже готовит технико-экономическое обоснование строительства линий электропередач для таких поставок. Как сообщил представитель компании Евгений Дот, сейчас рассматривается два возможных маршрута – через Китай или Афганистан. Он также сказал, что электроэнергию в Пакистан можно поставлять из стран Центральной Азии – Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Узбекистана, где РАО ЕС осуществляет проекты по строительству гидроэлектростанций. Их мощности, как предполагается, будут избыточными, в связи с чем излишки электроэнергии могут экспортироваться. Правительство Москвы продолжит покупку региональных аэропортов для развития проекта авиационного такси, сообщил глава столичного правительства Юрий Лужков. В частности, по его словам, московские власти в перспективе рассматривают возможность приобретения аэропортов Брянска, Калуги, Петрозаводска, Ульяновска, Липецка и Нижнего Новгорода. Ранее правительство Москвы уже приобрело в собственность аэропорт Иваново, рассчитывая, что полеты авиатакси в этот город начнутся уже летом 2007 года. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 86 копеек, на 6 копеек ниже, чем в четверг. Евро сегодня стоит 34 рубля 84 копейки, по сравнению с предыдущим днем он подорожал на 4 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 35 центов.
С новостями экономики, которые подготовил мой коллега Иван Трефилов, также можно познакомиться, зайдя на наш сайт в интернете www.svobodanews.ru. А я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Дмитрию Морозову, новости спорта.
Добрый день, Арслан. Начинаю с самых последних событий. В четверг Национальной хоккейной лиги прошли очередные матчи первого раунда плей-офф. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Атланты 4-3. Нью-Джерси взял верх над Тампой 5-3. С одинаковым счетом 4-1. Детройт одолел Калгари, а Баффало выиграл у Нью-Йорк Айлендерс. Победители повели в своих сериях 1-0. 12-м участником плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации стал Вашингтон. Его конкурент по восточной конференции Нью-Джерси потерпел в четверг поражение от Кливленда 76-94. А вчера прошли третьи матчи 1/4 финала баскетбольной Евролиги УЛЕП. В Малаге встречались два испанских клуба «Уникаха» местная и «Барселона». «Уникаха» одержала победу 67-64, взяла верх в серии 2-1 и вышла в финал четырех, где в полуфинале сыграет с московским ЦСКА, который чуть ранее одержал победу на своей площадке над израильским Маккаби из Тель-Авива 92-71. Армейский клуб также выиграл серию 2-1. Ну а сам финал четырех пройдет в Афинах в начале мая. В другом полуфинальном матче встретятся местный Панатинаикос и Тау Керамика, еще один клуб из Испании. На футбольных полях Европы вчера прошли ответные матчи четвертьфинала розыгрыша Кубка УЕФА. И здесь первенствовали клубы из Испании. Три команды из этой страны вышли в полуфинальный раунд. Это Севилья, сыгравшая в Лондоне в ответном матче с местным Тоттенхэмом в ничью 2-2. Россиянин Александр Кержаков провел в составе Севильи порядка 80 минут, но не забил. Кроме того, продолжают участие «Эспаньол», который также в гостях и также в ничью сыграл с «Бенфикой» 0-0, и «Осасуна», которая дома в Памплоне выиграла у немецкого «Байера» 1-0. И еще одним участником полуфинального раунда стал другой клуб из Германии «Вердер», который на своем поле нанес крупное поражение голландскому «АЗ» 4-1. В полуфиналах 26 апреля и 3 мая сыграют «Эспаньол» «Вердер» и «Осасуна» «Севилья». В четвертьфинальном раунде женских теннисных соревнований в Соединенных Штатах Америки в Чарльстоне выступят две россиянки — Динара Сафина и Вера Звонарева. Сафина накануне обыграла испанку Лурдес Домингес Лино и встретится теперь с французской теннисисткой Татьяной Головин, а Звонарева взяла верх над Анной Иванович из Сербии и сыграет с голландкой Микаэлой Крайчик. А Евгений Королев вышел в третий круг турнира в Валенсии, выиграв вчера в трех сетах у аргентинца Серхио Ройтмана. Чемпионат мира среди юношей по хоккею стартовал в Финляндии. Сборная России в первом матче группового турнира выиграла у команды Соединенных Штатов Америки со счетом 5-3. Переходим ко второй части нашей программы. Речь пойдет о довольно экзотичном и уникальном виде спорта. Экзотичном и уникальном для России прежде всего. Речь пойдет о крикете. И в мире этого вида спорта произошли совершенно дикие вопиющие события, имеющие четкий экономический подтекст, присущий и другим более популярным видам спорта. Давайте послушаем нашего эксперта Роберта Воскиричана.
В марте случилось беспрецедентное событие в мире спорта вообще и крикета в частности. Убийство главного тренера сборной Пакистана по крикету, южноафриканца Боба Вулмера. Причем убийство было довольно странным. Сначала вообще пытались все это дело списать на неосторожность или какое-то трагическое стечение обстоятельств. Потом полиция доказала, что Вулмера убили, скорее всего, задушили. И более того, его убийцы были его хорошими знакомыми. Он их спокойно впустил в свой номер. Это произошло в столице Ямайки, Кингстоне. И следов борьбы тоже не было обнаружено. И только через 2-3 недели после того, как это случилось, появились первые сообщения о том, что полиция уже знает имя убийцы, и его задержание – вопрос нескольких дней. И вскрылись очень интересные события. Вообще крикет – это благородный вид спорта. Даже у англичан есть выражение, когда они хотят подчеркнуть, что кто-то поступил не вполне прилично, не совсем благородно. Они говорят «that's not cricket», это не крикет. Но сейчас, вот после того, как вскрылись те злоупотребления, которые существуют в мире крикета современного, видимо, надо перефразировать и говорить, да, это и есть тот самый крикет. Потому что все болезни профессионального спорта, включая подпольный тотализатор, расцвели самым пышным цветом. Но обо всем по порядку. Команда Пакистана, которую возглавлял Боб Вулмер, неожиданно проиграла команде Вест-Индии. То есть это сборная Ямайки и некоторых других бывших британских колоний территории Карибского бассейна. Ну, в расчете, что выиграет и отыграется на сборной Ирландии. Но она проиграла и сборной Ирландии тоже. И сразу после этого поражения случилось то, что случилось. Есть даже мнение, которое совершенно бесстрашно высказывает бывшая звезда сборной Пакистана 80-х годов, Сафраз Наваз, который говорит, что это был договорной матч, имеется в виду Пакистан-Вест-Индия. И во многом из-за того, что все пошло не по тому сценарию, который написали участники подпольного тотализатора, а также потому, что Вулмер имел некие бумаги, то есть письменные документы, подтверждающие, что там нечисто, он поплатился жизнью. Теперь несколько цифр. Крикет дает возможность колоссальных заработков. Как честным букмекерам, например, компании «Уильям Хилл» собирается на ближайшем Кубке мира заработать примерно 200 миллионов долларов на ставках. Так примерно и такая же, если не большая сумма, на подпольных тотализаторах, и прежде всего речь идет о Юго-Восточной Азии. И случаев, которые подтверждают возможную правоту господина Наваза, масса. Ну, самый скандальный случай произошел в 2000 году, когда были дисквалифицированы капитаны сборных команд Индии и Пакистана за договорный матч. Но это не единственный случай. В 2000 же году капитан сборной ЮАР Ханси Кронье сознался, что брал взятки в угоду подпольным букмекерам. И последний случай с игроком команды Вест-Индии Марлоном Сэмюэлсом. Но он, правда, отрицает, что передавал некую конфиденциальную информацию представителям этого подпольного букмекерского бизнеса. Подводя черту под этой трагической историей, мне кажется, надо надеяться и рассчитывать на скорейшее завершение расследования не только конкретного уголовного преступления, лишения жизни человека, но и всего того букета правонарушений, которые существуют в современном крикете. Потому что если не избавиться от этой плесени, которая густо покрыла крикет, мне кажется, что подобного рода вещи с большой долей вероятности могут происходить и в дальнейшем.
Надо надеяться не только на то, что преступление вот в данном случае в крикете, в мире крикета будет раскрыто, о чем поведал наш экономический эксперт профессор Роберт Воскиричан, будет раскрыто, но и в будущем подобного рода эпизоды будут исключены вообще из спорта, ну а все, кто виновные в данном случае в этих нарушениях, будут наказаны, понесут наказание.
Дмитрий, скажите, еще несколько лет назад в российском спорте очень много говорили о проблеме договорных матчей. Сейчас, по-моему, упоминается об этом меньше. Это что, проблема как-то нивелируется или все-таки существует такая проблема, как договорные матчи?
В прошлом сезоне так чуть ли не после каждого тура сообщения поступали о договорных матчах, которых...
Но это сообщения были неподтвержденные.
Разумеется, разумеется, да. Разумеется, неподтвержденные.
А было ли такое, чтобы кого-то ловили за руку?
Ну, в России, я, честно говоря, не припомню, чтобы такое происходило, по крайней мере, в последнее время.
Ну, доказать это практически невозможно.
Доказать это, сами понимаете, практически невозможно. В Европе, да, в Европе, разумеется, были эпизоды, когда виновные понесли наказание, и в Германии дело было.
А какое наказание может последовать тогда в отношении команды, тренера, если подобное...
Отстранение тренера, то есть изъятие лицензии тренерской, отстранение от работы, пожизненно клуб, понижение в статусе, как, например, с Ювентусом произошло в Италии. Самый-самый громкий эпизод подобного характера. Ну что же, большое спасибо Роберту Воскиричану.
Спасибо,
на этом
Дмитрий.
Спортивная часть выпуска завершена. Я надеюсь, завтра встретиться с вами, уважаемые слушатели, в 11:07 по московскому времени в программе «Час прессы. Спорт».
Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов, шеф-редактор Виктор Нехезин и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Личное дело». Сегодняшняя тема. Почему вдруг так называемые «жабы» – это провинциальные девушки, сделавшие ставку на карьеру удачливой жены или содержанки богатых русских мужчин, стали законодательницами моды и стиля? Об этом сегодня размышляют психолог Ева Корсакова и адвокат Максим Зубарев. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Каждый сочтет невыносимыми постоянные сообщения о раненых и убитых.
Союз правых сил подозревает в подкупе и обмане избирателей.
Трудно комментировать абсолютный правовой бред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выборы на Украине должны быть одновременно и парламентские, и президентские.
Все дебаты и даже фуршеты проходили в атмосфере абсолютной секретности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободно.